Говорит Радио Свобода. Житель Ярославской области оштрафован на 30 тысяч рублей за фотографию надписи на здании местного МВД с грубым выражением в адрес Владимира Путина.
Решение суда мы, безусловно, будем его оспаривать. Была небольшая надежда, что здравый смысл возможен, но окончательно она как бы рассеялась. Очень-очень грустно от этого.
Статья об оскорблении чувств верующих пока не превратилась в России в инструмент для репрессий, считают эксперты правозащитной группы «Агора».
148-я статья направила практику от этой развилки, которая стала делом «Пусть сирает», по более мягкому варианту.
Новый раскол в русском пенцентре. Председатель объединения Евгений Попов зарегистрировал еще одну одноименную организацию.
Он создал неслыханный юридический прецедент. Два пен-центра под руководством одного и того же человека.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 15 мая. Итак, в Ярославле суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Кирилла Попутникова за фотографию надписи, содержащей оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, которую в ночь на 31 марта неизвестный нарисовал баллончиком с краской на здании Ярославского управления Министерства внутренних дел. С этого граффити в России фактически началась кампания по применению нового закона об оскорблении власти. Сначала Роскомнадзор добился удаление фотографии Попутникова с нескольких ярославских сайтов, а затем административное дело по новой статье было возбуждено против него самого. С тех пор по новому закону на те же 30 тысяч рублей был оштрафован еще один человек, Юрий Картыжев из Малой Вишеры. Он фактически создал новый мем в эзоповом языке российского информационного пространства. И Картыжев, и Попутников собираются оспаривать решение судов, а Попутников после случившегося, кроме всего прочего, намерен активно включиться в политическую деятельность. С Кириллом Попутниковым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Как вы вообще оцениваете решение суда? Какие вы сейчас испытываете чувства?
Решение суда мы, безусловно, будем его оспаривать до всех возможных пределов. Чувства у меня, не знаю, была небольшая надежда, что здравый смысл возможен, но окончательно она как бы рассеялась. Очень-очень грустно от этого.
Вы, получается, первопроходец, ведь именно с этой надписи и с вашего фото в России началась официальная история применения закона о неуважении к власти.
Похоже, что да, это такая немножко грустная слава, но вот так.
Расскажите, если можно, про само судебное заседание. Как оно проходило, в какой атмосфере, какие экспертизы фигурировали в деле, кто был их автором и каким выводом, главное, пришли эти эксперты?
Экспертизы, в общем-то, фигурировали, но учитывая как бы финальное решение суда, можно было их туда и не привлекать, поскольку они рассмотрены не были. Было две экспертизы, а точнее даже не экспертизы, поскольку они там называются пояснениями. Одна от учительницы русского языка и литературы, которая работает заучем в одной из ярославских школ. Отдельно странная, поскольку там в документе, который подписал эксперт по русскому языку и литературе, содержалось штук 5 грамматических, пунктуационных и прочих ошибок. Более развернутая экспертиза, более тщательно подготовленная, была взята из уголовного дела первоначального о факте размещения надписи. То есть я-то сфотографировал и выложил, а есть еще человек, который это написал. Вот в то дело, поскольку оно является уже уголовным, была подготовлена более тщательная экспертиза преподавателя вуза с методологической частью выверенной, с выводами. В экспертизе было указано, что невозможно однозначно установить, что надпись относится именно к личности президента Российской Федерации. Поэтому суд, я так понял, решил экспертизу не учитывать, как, наверное, невыгодное, что ли, да, можно так сказать ему, а отталкиваться от выводов, сделанных работниками полиции же при моем первоначальном опросе, поскольку, мнение о том, что эта надпись относится к личности действующего президента Российской Федерации, высказал не я, а работники полиции сами так предположили. Возможно, на основании беседы с человеком, который эту надпись сделал. Но тут я не могу комментировать, поскольку фактами не обладаю.
Какие еще доводы вы и ваш адвокат приводили в свою защиту?
Приводили доводы о том, что даже хорошо, если мы признаем о том, что осознавали, знали. Во-первых, Путин как, если речь все-таки идет о личности президента Российской Федерации, как лицо публичное, как политик, должен осознавать о том, что граждане могут иметь недовольство какими-либо его действиями, и другие граждане, я уже имею в виду себя, могут сообщать в сети интернет о том, что какие-то граждане этим недовольны. Так получается, что тут не то, что нельзя быть недовольным, а нельзя сообщать о том, что кто-то где-то недоволен. То есть запрет такой второго порядка.
Цитировали ли прокуроры в суде фразу, которая, собственно, стала предметом рассмотрения?
Это было, такое, наверное, смешной момент заседания, поскольку, когда я начал зачитывать свое объяснение, я спросил у судьи, а как мне, собственно, читать, поскольку, тут используется слово, которое эксперты признают данным, на что он мне напомнил об ответственности за использование нецензурной лексики в суде в Российской Федерации, сейчас не помню норму. Я думаю, что она есть, и это разумная действительно статья. И после этого начался такое, не звукоподражание, запикивание, с использованием подручных средств. То есть я там читал, увидел надпись, где Путин, читаю дальше, а вот надпись Путин, когда читал прокурор, она там как-то мыкала, то есть, Путин, дознаватель, который тоже дал показания, он делал просто длинные паузы, рыхал как-то. И каждый раз, не то что смешок по залу, но такая какая-то волна легкая пробегала. Что интересно, в постановлении судебном, которое только что получил, слово это оно ни разу не упоминается. То есть, в общем-то, меня как-то обвиняют и признают виновным за распространение некой просто абстрактной информации, порочащей честь и достоинство, как-то оскорбляющей. А то, что конкретно было написано, нигде не цитируется. Я думаю, видимо, скоро выйдет эдикт, приказывающий всем еще и забыть.
Будете ли вы платить штраф, если вам не удастся в итоге обжаловать решение суда?
Видимо, выборов никакого-то не оставят, поскольку я не хочу, чтобы у меня счета какие-то арестовывали, ограничивали мой выезд за границу возможный. Придется. Пока у меня есть очень широкий круг предложений помощи в сборе денежных средств. Штраф мне назначили по нижней планке наказания. И, в общем-то, эти деньги я могу сам найти где-то там заплатить. Более принципиально мне представляется позиция в отстаивании своей невиновности и в отстаивании своих прав на, либо прав каких-то других людей на размещение подобной информации. С точки зрения прецедентного права. Хоть в Российской Федерации оно и не сильно распространено, но вот такой прецедент, он очень опасен, как мне представляется. Если можно человека обвинить и наказать за распространение данных о каком-то протесте, то получается, любая протестная деятельность, либо деятельность, направленная на указание власти, она не права, она окружается информационным вакуумом.
С жителем Ярославля Кириллом Попутниковым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Статья 148 Уголовного кодекса России о наказании за оскорбление чувств верующих инструментом для репрессий не стала. К такому выводу пришли эксперты международной правозащитной группы «Агора». С 2014 года по этой статье в России было вынесено 27 обвинительных приговоров. В основном, по наблюдениям «Агоры», судят за перепосты картинок в интернете и за слова, написанные в сети. С 2013 года 148-я статья предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы за оскорбление чувств верующих. Изменения в нее были внесены вскоре после дела группы «Пусси Райт», устроившей панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Храме Христа Спасителя в Москве. Юрист «Агоры», автор доклада о применении 148-й статьи Дамир Гайнутдинов, ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Натальи Джампаладовой.
Изменение 148-й статьи стало той либерализацией. То есть речь идет не о том, что 148-я статья стала применяться мягче. Статистика этого пока не подтверждает. По данным судебного департамента всего было 27, кажется, приговоров вынесено до конца 2018 года. Она сама, 148-я статья, направила практику от этой развилки, которая стала делу Пусси Райот, по более мягкому варианту. То есть то, что изначально продавалось обществу как ужесточение, по сути, вернулось смягчением. Да, количество приговоров, с тех пор, как в 2016 году начался рост, 6, потом в 2017 году было 10, в 2018 8, их не так много, чтобы делать выводы о динамике какой-то. В принципе, эта статья не стала массовой, и она не стала, инструментом репрессий.
А если говорить в целом об этих делах, может быть, какие-то наиболее яркие, наиболее абсурдные, на ваш взгляд, что-то из этого всего могли бы выделить?
Мне кажется, на самом деле, они все довольно странно, судя по описанию фабулы. Связаны они, как правило, либо с религиозными конфликтами, условно говоря, показательная история Виктора Краснова, который в Ставрополе, уголовное дело о том, что Бога нет. Речь там шла о дискуссии ВКонтакте, в которую включились активная. Несколько граждан, которые продвигали традиционные ценности. И Краснов возразил им с точки зрения атеиста. Понятно, что в таких дискуссиях люди, как правило, выражения не выбирают. И эта история, как мне кажется, показательна с той точки зрения, что вот этот вот бытовой, рядовой разговор нескольких человек, оказавшись в интернете, по сути дела, сделал возможным применение статьи Уголовного кодекса. Когда те же самые разговоры ведутся на лавочке во дворе, как правило, это ничем не заканчивается. И на самом деле вот из них всех, пожалуй, вот буквально 2-3 эпизода, когда речь шла о там, каких-то активных действиях в отношении там, почитаемых каких-то объектов. Это там в Калмыкии, в буддийском храме, хулиганские действия. Это в Кировской области осквернение, то, что власти назвали поклонного креста на въезде в город, да, которому там чучело приколотили. Все остальное практически это интернет и вполне укладывается в рамки общего давления на свободу слова онлайн, как мне кажется. И все эти истории до там, появления новой редакции 148 статьи, скорее всего, проходили бы по разряду возбуждения вражды и ненависти по религиозному признаку, то есть 282. Там действительно довольно много тоже религиозных вопросов, и нельзя предугадать, по 282 или по 148 будет возбуждено дело, если речь идет о публикациях в интернете. Mm-hmm. Поэтому это такая возможность для произвола, с одной стороны, с другой стороны, возможность для давления следователя на обвиняемого. Предмет для торга. Квалифицировать ваши действия по 282 статье в перспективе получить там несколько лет лишения свободы или ограничиться 148 на обязательные работы и погашение судимости через некоторое время.
На вопросы Натальи Джампаладовой отвечал один из авторов доклада о применении статьи о наказании за оскорбление чувств верующих, юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Вы слушаете программу «Время свободы». 14 мая Хорошевский суд Москвы признал 3 участников мартовской акции протеста дальнобойщиков виновными в нарушении порядка проведения митингов и назначил им штрафы по 10 тысяч рублей каждому. Водители считают, что никаких законов не нарушали. Автопробег «Объединение перевозчиков России» был посвящен второй годовщине бессрочной всероссийской стачки в знак протеста против введения системы взимания платы с водителей грузовиков «Платон». Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Нины Давлетзяновой.
Москва начинает свой автопробег в честь второй годовщины всероссийской забастовки.
Дальнобойщики более 30 регионов России участвовали в акции протеста 27 марта.
ОПР, Москва, день добрый.
Уфа, ОПР, да, Москва, мы вас поддерживаем.
В Астрахани к тебе тоже должны были позвонить. Дмитрова тоже едут ребята.
Они провели автопробег в честь второй годовщины бессрочной всероссийской стачки, которая началась в марте 2017 года. Участники акции выступают против системы «Платон», введенной для взимания платы с грузовиков.
Проехав 100 тысяч километров на своем автомобиле, который я содержу, ремонтирую, колеса покупаю, я должен какому-то бандиту отдать 192 тысячи. Человек доходит до такого состояния, что ему проще поставить трак и идти куда-то уборщиком, мусорщиком работать, чтобы прокормить свою семью.
Среди коллег порядка 30% с 2015 года оставили свой этот бизнес наш маленький такой и ушли просто из бизнеса.
В Москве в районе МКАДа полиция задержала 8 дальнобойщиков. Их обвинили в нарушении порядка проведения митинга.
Здравствуйте! Как вас много становится?
Красота какая! Вы посмотрите, для нас перекрыли МКАД.
Кому-то сейчас вот что нашли, к чему прикопались, выписывают протоколы.
Я не уверен, что вы действительно правонарушение. Не могу эту ночь вам сказать, но есть подозрение.
Потихоньку стали выдергивать и собирать на обочине. К нам посадили каждому машину по инспектору. И мы без документов поехали в отдел полиции.
Сами участники акции утверждают, что ехали не в колонне, на разных полосах и большом расстоянии друг от друга.
Стоим мы специально друг от друга 50 метров, для того, чтобы они не могли к нам никак прикопаться.
Мы ничего не нарушили. То есть не придраться к нам можно только по принципу, ну вот как это, был бы человек, а статья найдется. Не было плакатов ни одного. У нас были только флаги и только наклейки. Наклейки наши членские, это, где написано УПР, мы платим налоги, где наши дороги. Конкретно вот у меня на машине было написано против воров о власти. То есть вот... Что тут такого страшного у нас написано?
Были задержания и в Екатеринбурге. Там одного из водителей даже раздели.
Вот сняли с меня футболку «Объединение перевозчиков России».
В апреле все составленные на дальнобойщиков протоколы суд вернул в полицию на доработку.
Где-то было явно видно, что это было сфабриковано. Эти протоколы были вновь выписаны. Вместо подписи, на кого составляли, подписи людей было написано, что был извещен и не явился на ознакомление с протоколом.
Там уже совсем по-другому написано. Даты другие.
Все задержанные – представители Объединения перевозчиков России. Это официально зарегистрированная общественная организация, в которую входят водители и автовладельцы более 40 регионов.
Но, к сожалению, солидарности очень мало. Надеюсь, что в будущем народ все-таки поймет, что сила-то в объединении.
Представители Объединения перевозчиков России заявили, что забастовка дальнобойщиков продолжается. В ее рамках будут проходить новые протестные акции.
Это был репортаж корреспондента «Свободы» Нины Давлетзяновой. В эфире информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает себя глобальным игроком по распространению в мире так называемых «бархатных революций», по примеру, грузинской революции РОС 2003 года. Экс-президент публично признал, что тесно сотрудничал и с венесуэльскими оппозиционерами, финансово помогал им, делился опытом, но те, по его словам, в решающий момент проявили нерешительность и оказались не на высоте. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Выступая в Мюнхене на встрече с грузинскими эмигрантами, живущими в Европе, говоря о необходимости и возможности мирной революции по смене власти в Грузии, бывший президент Михаил Саакашвили привел пример некоторых других стран, в том числе Алжира и Судана, где, по его словам, режим был гораздо более сильным и брутальным, чем в современной Грузии, но эти режимы сметены по воле народа. Особенно большой интерес вызвали слова экс-президента об Венесуэле. Оказалось, что Михаил Саакашвили очень внимательно следит за событиями в этой латиноамериканской стране. В Венесуэле наши друзья, которым мы, кстати, в свое время помогали финансово, оказались не на высоте. Вот если бы я там был, этот тип Мадуро, уже давно был бы оттуда выдворен. Я ведь лично знаю всех оппозиционных лидеров Венесуэлы. В свое время мы их тренировали в Европе. Почему мы это делали? Мы были глобальными игроками, и у нас был свой интерес. Венесуэла признала Абхазию Южную Осетию. Власти Венесуэлы тем самым стали нашими врагами, и мы делали все для устранения наших врагов. Так что Венесуэла для меня не нечто отвлеченное. Очень хорошо знаю ситуацию в Венесуэле, потому что мы яростно боролись против признания наших территорий и другими латиноамериканскими странами, заявил Михаил Саакашвили. Затем, вернувшись от неудачного, по его мнению, опыта Венесуэлы по мирной смене власти к Алжиру и Судану, он напомнил, что диктаторы в этих государствах обладали гораздо большей реальной властью и гораздо большими финансовыми возможностями, чем нынешний правитель Грузии, председатель партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили. После президентских выборов в Грузии, состоявшихся в конце прошлого года, Саакашвили призвал не только полицию, но и армию объявить о неповиновении властям, сфальсифицировавшим, по его мнению, итоги выборов, перейдя тем самым на сторону народа. А фраза третьего президента Грузии о нерешительности венесуэльской оппозиции говорит о том, что Саакашвили убежден, армия Венесуэлы наверняка перешла бы на сторону народа, если бы оппозиционные лидеры действовали более решительно, например, без оружия захватывали государственные учреждения, как это делал сам лидер революции РОС в 2003 году. Еще один интересный аспект откровений Михаила Саакашвили – его убежденность в том, что именно революция РОС, произошедшая в Грузии в ноябре 2003 года, запустила процесс революционных изменений в нескольких регионах мира, в том числе на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке. Экс-президент неоднократно говорил, даже не намекал, а говорил об этом прямо и однозначно, что лидеры «арабской весны» в государствах Магриба и Ближнего Востока руководствовались в качестве примера грузинской революции и подражали грузинским революционерам. миром. Напомним, президент Саакашвили и его команда в течение нескольких лет действительно активно помогали революционерам в Киргизии, Украине, Белоруссии, наконец, в самой России. Общеизвестно, что один из главных идеологов революции РОС, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, даже вел переговоры с российскими оппозиционерами, делясь с ними революционным опытом и обещая всяческую помощь в мирном, точнее, бескровном свержении власти президента Путина. Один из лидеров революции РОС, республиканец Давид Бердзанишвили, заявил Радио Свобода, что бывший президент преувеличивает.
Нам не нужны новые Че Гевара. У Грузии никогда не было ресурса такого, чего помогать другим странам в экспорте демократической революции. Что касается раздражения Путина, может быть, какую-то долю его раздражения это сыграл, однако эти субъективные факторы не являются самыми главными, а дюч не являются значительными, на мой взгляд. Чекистская Россия, империалистическая Россия готовилась к нападению на Грузию, на Украину, на Молдову, независимо от того, как бы действовал Саакашвили или любой грузинский руководитель.
Нагляднейшим примером глубинной мотивации Михаила Саакашвили служат не только его слова о стремлении наказать власти Венесуэлы за признание Абхазии и Южной Осетии, но и весьма показательная история отношений с правителем Белоруссии Александром Лукашенко. Первые годы после революции РОС команда грузинского лидера, тот же Гиви Таргамадзе, всячески пыталась помочь белорусской оппозиции в мирном, бескровном свержении Лукашенко, в том числе деньгами и опытными активистами неправительственных организаций. Но после пятидневной войны 2008 года Михаил Саакашвили неожиданно для многих прекратил попытки свергнуть Александра Лукашенко. Более того, стал призывать европейских лидеров всячески поддержать президента Белоруссии. Почему? Ответ прост. Потому что Александр Лукашенко, в отличие от Уго Чавеса, отказался идти в фарватере кремлевской политики и не признал независимость бывших грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В русском пинцентре наметился новый раскол. Руководитель объединения Евгений Попов зарегистрировал в Министерстве юстиции одноименную организацию, в которую перешли около 200 из примерно 300 членов пен-клуба. Евгений Попов объясняет свои действия юридической необходимостью, а его оппоненты уверены, что за созданием параллельного пенцентра стоят как политические, так и хозяйственные интересы Попова. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Страсти внутри русского пенцентра бушуют не первый год и уже приводили к расколам. В 2017-18 годах в результате внутреннего конфликта от организации отпочковались два независимых объединения литераторов и публицистов – Санкт-Петербургский пен-клуб и Пен Москва. В октябре 2018 года Международный пен-клуб выпустил доклад, в котором говорилось о подавлении свободы слова в России. Русский пенцентр выступил с резкой критикой этого доклада. В частности, в его заявлении говорилось о слепых зарубежных поводырях, волей которых якобы руководствуются их оппоненты. Вскоре скандальный текст заявления русского пенцентра был отредактирован, а несколько членов организации заявили, что их подписи были поставлены под ним без их ведома и согласия. Ряд писателей заявили о выходе из русского пенцентра. В мае 2019 года Радио Свобода стало известно, что президент организации Евгений Попов зарегистрировал в Министерстве юстиции суверенный русский пенцентр. Об этом рассказал член организации писатель Валерий Дашевский. По его словам, Евгений Попов объясняет необходимость создания нового юрлица юридическим тупиком, в котором оказался русский пенцентр.
Тупик заключается в том, что во время ООН, когда регистрировался еще первый устав, первого пен-центра, там было записано, что русский пен-центр является отделением международного пен-клуба. Международный пен-клуб – это ассоциация. Это никакая организация, ее отделение быть не могла. Тогда Министерство юстиции не так строго отслеживало такие вещи, и как бы, так сказать, это записалось. Господин Попов попытался уверить весь пен-центр, что он загнан совершенно в тупиковую ловушку Министерством юстиции Российской Федерации и лондонским пен-центром, которые буквально вынудили и заставили его регистрировать свою вот организацию. Во спасение нашего русского пен-центра,
объясняет Валерий Дашевский. В беседе с Радио Свобода Евгений Попов заявил, что ситуация с двумя пен-центрами центрами пока находится в развитии, поэтому в ближайший месяц он не готов комментировать ее для прессы. Валерий Дашевский считает создание нового юрлица попыткой рейдерского захвата организации. По его словам, инициативная группа, состоящая из членов старого пенцентра, намерена организовать внутреннюю проверку деятельности Евгения Попова.
Он создал неслыханный, вы понимаете, юридический прецедент. То есть два пен-центра под руководством одного и того же человека, он же без конца объявляет, как наш пен-центр прекратит свое существование, как он перельется, сольется, преобразуется, реорганизуется в тот пен-центр, который он создал. Хотя ни одной юридической процедуры, кроме присоединения, это не может быть. Но что он делает? Да, он переводит туда постепенно членов. Мы поставили соответствующий вопрос в Минюст, дали доверенности юристам и так далее, и так далее. И сейчас мы начинаем считать процедуру, которую я иначе, чем внутреннее расследование, я назвать не могу.
Правильно ли я понимаю, что вся эта ситуация и то, что Попов создает симулякр, это какое-то прямое следствие того скандала, который произошел осенью 2018 года, когда международный ПЭН раскритиковал российские власти, и русский пенцентр потом ответил критикой на это довольно жесткой?
Вы знаете, я не могу сказать. Если создают какой-то симулякр, это означает, что есть социальный заказ. Потому что это не может быть отсебятины. Тогда это просто идиотия, откровенно. Потому что где-то мы тут видим какие-то преференции, какие-то бенефиты. Их никто не знает. Вы понимаете, никуда не внесен, как наша организация. Как получатель гранта, получатель стипендий и так далее. Как член международной организации. Вообще. То есть симулятор чистой воды.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» Валерий Дашевский. Член пенцентра, писательница Ольга Ильницкая в интервью «Радио Свобода» заявила, что на прошлой неделе она и ее коллеги не смогли попасть в здание организации на Неглинке, поскольку там поменяли замки. По ее мнению, происходящее в русском пенцентре очень скверно сказывается на его репутации.
Нарушено абсолютно все, что можно нарушить вот ребятами из группы Попова. Это такая гибридная ситуация, однозначно. Могу сравнить вот со всеми гибридными ситуациями, которые я наблюдаю в России и Украине. Вот когда я думаю обо всем этом, мне просто страшно от того, что происходит. У нас сейчас обвиняют директора в том, что он украл деньги. Идет ситуация, когда нужно уже сажать людей. И пытается одна и другая сторона этим заниматься.
Считает писательница Ольга Ильницкая. Писатель Денис Драгунский покинул русский пенцентр еще в 2017 году. То, что сейчас происходит в организации, в интервью «Радио Свобода» он назвал бюрократическим размножением сущностей.
Есть люди, которым свобода не впрок. Есть люди, которые обязательно хотят на своем маленьком кусочке свободы обязательно устроить маленький союз писателей с начальством, с помещениями, с закрытыми дверями, с врагами и так далее. Другой со стороны понятно, там в основном активничают те писатели, которым не то чтобы нечем заняться, но которые, в общем, в основном вот именно там проявляют свое. Там самореализуются, в этих бюрократических играх, в этих комиссиях и подкомиссиях, в этих письмах. Писатель должен писать.
Считает писатель Денис Драгунский. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 мая. В мире отмечаются Международный день семей, Международный день климата, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, а в России и День лакоманьяка. Это день любителей маникюра и коллекционеров лака для ногтей. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа «Атлас мира». Ее проведет Александр Гостев. Центральная тема сегодняшнего выпуска – может ли Россия влиять на исход предстоящих выборов в Европарламент? Ну а я прощаюсь. До завтра.